Друзья, всем привет, это подкаст студии SoundStream «Понаехали и остались». Меня зовут Сергей Епихин, в этом подкасте я общаюсь с иностранцами, которые живут и работают в России. В этом подкасте вы услышите, как они познакомились с нашей страной, с чем им пришлось здесь столкнуться, что им здесь нравится или, наоборот, не нравится. Разговариваем мы с ними об этом для того, чтобы попробовать взглянуть на Россию и на себя по-новому. И сегодня мы поговорим о скрытой ценности обычных московских районов и самых простых вещей.
Гость – Симон Мраз. Родина – Австрия, Вена. В России с 2009 года. Профессия – директор Австрийского культурного форума и атташе по культуре посольства Австрии в Москве. Портрет – человек солидной комплекции с горящими глазами и обезоруживающей улыбкой. Изучал историю искусств в родной Вене и Париже. Видит в России безграничный потенциал для творческих проектов. Любит гулять по Москве, но предупреждает, что этому нужно учиться.
Симон, привет, спасибо, что заглянул к нам в подкаст. Очень рада тебя видеть сегодня у нас в гостях.
Спасибо за приглашение, привет.
Вопрос, который мы часто задаем нашим гостям, потому что они приезжают к нам из других стран. Как правильно произносится твое имя? Ты Симон или Симон?
На этот вопрос я не нашел 12 лет, не нашел ответ. В Австрии это Симон, и в России вот этот Симон, это Семен. Можно выбрать. Мне, честно говоря, все равно.
А к тебе кто-то обращается, как Семен?
Ну, есть такие, честно говоря, разные. Насколько я сам не знаю, что мне больше нравится, мне так или так разница.
Симон, расскажи, пожалуйста, немножко о себе. Где ты родился в Австрии? В каком городе, где ты вырос?
Я родился в столице, в город Вене. Ну, уже семья, мы переехали, но феномен, который сейчас тоже очень много, что люди уезжают из большого города. Но смешное, если из московской перспективы, но в Австрии Вена очень большой город, и там родители искали место за городом и нашли очень старый такой дом.
А почему они хотели уехать из Вены?
Как здесь люди уезжают? Там шум, там есть много машин. И хотели просто за городом жить. Есть Вена и Братислава. Братислава – это столица Словакии. Между ними только 68 километров. И практически в середине там есть такой маленький, но я очень люблю вот это свою деревню. Траутмансдорф, вот такая деревня есть. Потом я уже был 18 лет. Я потом для университета ехал в Вену. Ну, Вена только 35 километров, там есть электричка. Ну, это можно сказать, как область
Вены. По меркам Москвы
Вены.
Это смешно звучит, потому что ты говоришь, уехал в деревню в 35 километров от Вены.
От центра Вены.
Да,
от
потому
центра.
Что мне кажется, что половина там людей, которые живут в Подмосковье, они очень часто 200 километров в день преодолевают, чтобы доехать до работы в Москве.
Я еду ко мне в деревню именно в течение 35 минут. Каждый час есть поезд, и там уже... Абсолютно, там деревня, крестьян, ну, все как деревенская жизнь.
Симон, а расскажи, вот в твоей такой деревенской, ну, сельской, ну, не знаю, загородной, скажем, да, жизни, вообще у тебя было какое-то представление о России до того, как ты сюда переехал жить и работать?
Ну, у нас в Европе есть вот эта очень хорошая программа Erasmus, импульс дают студентам, что они за рубежом какое-то время изучают. Из своего деревни в 18 лет в Вену я на историю искусства выбрал как специализация, и там мне было интересно ехать в Париж, да, вот еще большой город. Но мне всегда интересно было, вот, как другими контекстами живут. И я туда ехал, я очень любил вот это время студенческое там в Париже. Ну и после Парижа жил еще полтора года в Милане, но я вам это скажу, знаете, мне интересно была Россия просто.
А вот если брать просто австрийцев, то есть, да. Что они знают о России? Знают ли вообще что-то?
Конечно, знают. Есть длинная совместная история, которая достаточно интенсивная. Есть какие-то особняки русских дипломатов. Есть, я не знаю, там усадьба Разумовой, там есть даже Голицын, думаю, строили какое-то. Ну, тогда, очень давно. Да? Но есть эти места, и люди знают про них, там русская культура очень много, конечно, есть, не знаю, в театре там играют, там есть русская литература, есть очень много, конечно. Ну, Австрия известна для музыкальной жизни, там в Австрии, конечно, играют, там и Шостакович, и вот, и, я не знаю. Там,
ну, в общем, вот все, этот культурный контекст, ну, да, присутствия России в Австрии,
и все вот эти большие композиторы и так далее, и так далее. Есть о чем говорить, есть о чем можно просто общаться и запомнить. И, я думаю, много людей там, понимаете, почти все включают газ.
который идет из России.
Значит, тоже лично есть у каждого какая-то русская впечатление.
Россия греет, в общем, да?
Греет, ну и вот это все. Значит, это много, которое там есть, о чем думать, когда человек думает про Россию.
А расскажи в двух словах. Ты директор Австрийского культурного форума. Что это за работа? Чем ты занимаешься в России?
Да, я руководитель Австрийского культурного форума. Мы практически поддерживаем австрийских творческих людей. Значит, можно
австрийских,
так,
которые живут австрийских, в России.
Потому что я это Австрийский культурный форум при посольстве Австрии.
Поддерживать граждан Австрии, которые живут в России.
Да, и вообще австрийские.
А их
люди.
Много вообще? Сколько граждан?
Нет, это не про австрийцы, которые то есть здесь живут, в моем отделе нету австрийские сейчас художники или музыканты, которые здесь живут, это не наше дело.
А, то есть вы рассказываете про современных австрийских творческих людей, которые занимаются,
да,
музыкой,
подожди, я вам точно скажу, я вам подожди, чуть-чуть, я тебе скажу. Наша работа поддерживает австрийские творческие люди. Что это значит? Есть австрийцы, которые приглашают, например, русские фестивали, русские, я не знаю кто, русские структуры, они приглашают австрийцы. Вот эти австрийцы, может быть, еще не были здесь, у них есть вопросы. Это хороший партнер, это плохой, это я не знаю, кто это, как получается, визы, что им надо, иногда тоже надо поддерживать финансирование и так далее. И мы здесь тоже как центра, ну, можно сказать, компетенции, моя работа, это тоже открывает возможности для австрийских творческих людей здесь, в России. Это моя работа при посольстве. Вот.
А это культурная или скорее дипломатическая миссия? Или то и то?
Моя работа в культурном центре – это часть посольства, это часть дипломатическая миссия. Да? Значит, мы верим, или государство верит наше, что культура – важный элемент или часть общения между государствами. Есть тоже Русский институт культуры и наук, в Вене. Русские коллеги в Вене, они поддерживают русские художники, они сделают их программу, русский программ в Вене, в Австрии. Мы занимаемся австрийской культурой здесь.
Это очень круто и здорово, что такой культурный обмен существует. Мне кажется, что это очень, очень важная часть для налаживания отношений между странами и разными народами.
Можно сказать, это все так делают.
Знаешь, я вот не скажу за другие страны, но я чувствую вот это общение с Австрии, да, потому что у меня есть такая традиция, мы про традицию чуть дальше поговорим, но мы, например, всегда включаем рождественский концерт Венской филармонии по культуре, и каждый год это такая вот лично моя небольшая традиция, получаю большое удовольствие от этого очень классного мероприятия и события. Если кто-то из наших слушателей никогда не видел, обязательно поищите на YouTube записи, это действительно стоит того, чтобы посмотреть. Когда и почему ты переехал в Россию?
Ну, как ты мне спросил про вот это Россия в голове австрийцев, у меня тоже такого было. Я помню, что мне рассказывали же в детстве про какая-то прабабушка. Она запомнит еще, как ее кормили вот русские солдаты с конфектами. Это такие истории. Это сейчас просто такие вещи из детства мне уже рассказывали, что там про Россию. Стали очень давно интересно. Я работал, у меня никакие русские амбиции, никакие планы были сюда приехать, ни как турист, ни вообще нет. Если я не работал после университета в акционном доме, In finde am Aktionen Dom in Deutschland Gagosche, dann kann ich starre Aktionen Dom. Ja, там, ну,
типа, а какой?
Это называется Dorotheum. Dorotheum это очень, очень старый аукционный дом, один из самых старых в мире. Открыли в 18 веке. В Австрии вообще очень много очень старого, да, но иногда очень хорошего. А мне очень понравилось там работа, все вот эти вещи, когда мы шли.
Короче, то, лотка,
да, да, все вот это фантастика. А мне просто очень понравилось. И я думаю, что у меня будет там просто какая-то там карьера, там как. Но было то вот это финансового кризиса 2008 года, 2006-2007 году, очень много русских галерей купили в этом австрийском аукционном доме. Какие-то там живописи, старые картинки, мебель, антиквариаты, они купили у нас, у нас в этом аукционном доме. И в каком-то моменте там понимали, что растет, растет вот эти русские клиенты, но никого не было в этом аукционном доме, кто смог с ними говорить. Я в этом моменте тоже не говорил по-русски, но мне вот это было просто дико интересно. Я сам припомню, что я предлагал свой руководитель, свой босс спросил, давайте, можно ли, что я этим занимаюсь. Они мне просили, у тебя есть родственники, ты знакомый, ты говоришь по-русски. Скажи, нет, ну мне интересно. Там. Ну и другой человек не спросил эту работу, ну тогда мне давали. Сказали, ну ладно, тебя не будем дополнительно заплатить, но если тебе интересно, давай сделай. Да.
То есть тебе не повысили зарплату,
нет,
ничего,
это было твое личное. Там твоя личная, да, мне сказали, если тебе интересно, иди делай. Ну это тогда я первый раз попал в Москву.
Они тебя отправили русский язык учить?
Да, они мне тоже там первый урок, я помню, именно в этом русском культурном институте в Австрии, при посольстве.
А почему тебя именно отправили в Россию? Не было ли возможности просто изучить язык, ну, на месте, как мы в России учим английский, французский, немецкий? Почему именно в Россию отправили?
Ну, я тоже учился во Вене. Но я был сотрудник аукционного дома. Я не могу сюда ехать на 3 месяца. У меня была работа много.
Угу.
Ну, и мне просто давали какой-то шанс. Базисные знания языка.
То есть ты начал учить русский язык,
да,
в Вене?
Да, да, во Вене. И все, я приехал только на командировку. Смотри, как встречаться с какими-то там клиентами. Спросить их просто как-то...
С каталогами, да?
Да, с каталогом, я помню, нас тоже там было какое-то уже очень давно такой антикварный салон в манеже, был красивый, такие огромные, такие золотые, все, там торжественные ярмарки были, ну, там был какой-то уголок маленький с нашими каталогами, ну, вот типа того. Но вот это мне очень понравилось, и я еще не умел ничего не читать, плохо ничего не говорил, ничего не смог ориентироваться, но мне стало просто там большое впечатление у меня от этого, все вот эти встречи, вот это такой огромный год, ну, просто интересно мне стало. Ну, и потом я познакомился просто в каком-то моменте с сотрудниками посольства, потому что, ну, как австрийская компания, нам, мы тоже искали контакт с посольством, вот это аукционный дом в Австрии, очень известная компания, известный бренд, прилично, ну, тоже искать контакт с послом, и вот. Мне в каком-то моменте потом просто один сотрудник посольства мне говорит, кстати, есть вакансия на 1 год. Что там случилось? И вот новый культурный атташе, вот директор вот этого австрийского культурного форума, но не приехал. И только 1 раз в году есть практически конкурс.
А почему не приехал?
Ну, там была какая-то там проблема с визами, была типа такая история. Там. Но потом было либо никого не заниматься там должности, либо взять какой-то не дипломатом, который там просто на год этом будет заниматься. Ну, и я, мне предлагали, вот это я думаю, что это очень классная идея. Я думал, 1 год в России, ну, почему нет? Мне уже интересно, там в посольстве, там неплохая зарплата, и тоже заплатить на квартиру. Ну, я читался, это типа как возможность лучше учить русский язык и познакомиться, смотреть вокруг, познакомиться с Москвой. Ну, думаю, что это очень хорошее предложение. Аукционный дом даже, они сказали, ну, пожалуйста, нам тоже хорошо.
Нам нужен свой человек в России.
Наш сотрудник на год туда едет, изучает и вернется. Ну, мне все вот это такая идея.
Они ждали тебя обратно? Думали, что ты вернешься?
Ну, несколько лет, но, понимаете, просто из одного...
До сих пор ждут.
Нет, это успешная и хорошая компания, но, понимаете, никого не ждет человек 12 лет. Ну и вот это такая история, видите. И тогда один год, я очень старался, мне стало очень интересно эта работа, я очень много работал, и сказали, ладно, если хотите, еще один год сделаете. И у меня очень странная такая история, что у меня есть, ну, обычно дипломы, профессиональные, там, они могут не дольше, чем 4 года остаться. Это мировая дипломатическая, можно сказать, структура. Да. Но насколько я не дипломатом, я просто сотрудник БИЛ аукционного дома, и мне просто там...
В общем, на тебя не распространяется эта практика?
Да, они вот и каждый год я получил новый контракт. 12 лет.
То есть у тебя каждый год новый контракт?
И это как приключение, потому что, конечно, никогда не знаю, когда уже закончится срок, и ой, дают еще.
Знаешь, как примерно у меня, я каждый год новый договор на аренду квартиры, где я живу.
Ну да. Но надо сказать, что сейчас закончится вот эта история. Я только здесь еще 2 месяца. Но все равно я очень хочу, конечно, продолжать свою русскую историю, потому что моя жизнь стала больше про русскую культуру, чем про австрийскую, в конце концов. Но это уже другая история. Да.
Ты можешь вспомнить, как твои родные и близкие отнеслись к твоему решению уехать работать в Россию?
У меня большая семья нет. У меня мама была, но она тоже уже 2 года назад ушла. И сейчас там у меня остается там дом старый, про который я вам рассказывал. Но это один из причин, почему я сейчас чуть-чуть вернусь домой, потому что мне надо. Старый дом, который один стоит, это не очень хорошая ситуация, потому что квартира можно всегда закрывать и уходить. Но если есть дом в деревне, надо этим заниматься. Либо продавать, либо заниматься. Я решил заниматься, потому что я думаю...
Ну, понятно, нет. Хозяйство...
Но... Я сейчас тоже буду, сейчас будет тоже в России квартира. Я у меня купил маленькую квартиру в России, представляете?
Поздравляю. Не всем русским еще удалось. Но я все-таки хочу чуть-чуть время назад отмотать. Вот в тот момент, когда ты такой, все, ухожу из аукционного дома, еду в Россию. Тебя кто-то отговаривал, может быть, из твоих знакомых. Говорили, что ты сошел с ума. Зачем ты едешь в эту далекую Россию? Зачем это тебе надо? Было такое?
Нет. Россия, странно, что она вообще не очень далеко в самом деле. Знаете, я очень люблю путешествия про Россию, и практически я только вернусь несколько дней назад, еще был в Южном Сахалинске, и это далеко. И это еще Россия, там 8 часов,
Москва,
Вена, это только 2:30, Вена, Франкфурт или Вена, Лондон, например, это 3 часа, значит, но никого не попал в голову говорить, что Лондон так далеко от Вены, но Россия так далеко от Вены тоже. Это очень много такие вещи в голове люди, потому что это, Россия стала как какая-то там немножко такая чужая территория, там много причин, наверное, но я очень люблю это, мне это недалеко, но знаете, это не была идея, даже у меня, если меня спросили в 2009 году, что я здесь буду жить 12 лет, я точно сказал нет. Поэтому, если человек уезжает на год куда-то, почему нет? Мир большой, понимаете?
Сима, а сколько ты знаешь языков? Получается, что ты родился в Австрии, где говорят на немецком, ты знаешь английский, учился в Париже. С какими языками ты
говоришь? Я говорю вот как-то 5. Я итальянский еще говорю. Я очень люблю Италию, как все. Нет такого человека, который не любит Италию. Я очень люблю Италию тоже. Ну да, вот это 5.
То есть немецкий, итальянский, немецкий, английский, французский и русский?
Ну да, вот, да.
И какой язык для изучения тебе давался тяжелее всего?
Но это всегда вопрос, это когда человек изучает язык, как хорошо человек хочет изучать язык, знаете. У меня такой очень дикий русский язык, знаете. Я учился свой русский язык только 1,5 года, у меня был какой-то профессиональный, хороший преподаватель, но я очень как-то там плохой студент, всегда был плохой школьник, и все вот эти домашние задания, и все вот эта грамматика, я это просто не могу, но... Поэтому, как я с вами говорю, это практически 99%, что я как-то сам услышал, ошибками говорю точно. Ну, честно говоря, я не учился, типа, да, знаешь, я просто общаюсь с людьми, когда человек живет с людьми, я думаю, каждый мозг в каком-то моменте перегрузен и начинает изучать, потому что вариантов мало. Если я сижу каждый день или каждую неделю несколько раз с людьми, которые говорят другой язык, в каком-то моменте либо ничего не начинаешь, и человек молчит навсегда, либо он начинает понимать. Ну, вот так я учился.
Ну, это самый главный совет, который дают людям, которые изучают язык. Если хочешь его выучить, погрузи себя.
Да, но я думаю, так можно каждый язык. Но если мне спросить, какой лучше, конечно, я люблю вот это русский язык, но я очень как-то грубый, понимаете? Если я иду в театр смотреть песни своих любимых авторов, Достоевский, Чехов, и что там приличного, смотрите, я просто ничего не понимаю, потому что свой язык — это от Uber, да? Uber-водитель сидел больше в Uber на пробке, чем в театре, понимаете? Mm-hmm. Поэтому у меня такой язык. Значит, я говорю, общаюсь. Да, или вообще как это, ну, с тобой могу с удовольствием говорить, но в театре я человек, который вот как-то там ничего не понимает, это очень грустно, знаете.
А помнишь ли ты свое первое впечатление от России, когда ты приехал сюда? Ну, самое яркое воспоминание, которое у тебя осталось на всю жизнь?
Здесь очень много разного. Это человеческие какие-то там встречи. Есть про людей, есть судьбы, которые я встречался. Есть места потрясающие, которые я видел. Много разного.
А было что-то такое в бытовом плане, чем Москва, ну, кардинально отличалась от Парижа или Вены, где ты жил?
Москва, конечно, по архитектуре очень специфический город, я думаю. Есть какие-то там очень мало такие остатки старого-старого мира. Это особенно, когда человек из Вены в центр города, я думаю, там уже дом 19 века читается как очень современным почти, да, потому что большая часть центра Вены или Сальцбурга, или, может быть, 16 век, 18 век. Так.
То есть Москва оставляет впечатление более современного, да, города?
Ну, есть просто другие, знаешь, у каждого города есть какие-то там разные уровни, какие-то там layers. Это слои истории. Здесь они в Москве просто совсем другие слои, как они в Вене. Значит, но это я не только говорю про сталинскую архитектуру. Это есть все вот эти 70-х, брутализм, конструктивизм, все вот эти...
То есть намешано всякого разного, да?
Ну да, но вообще это просто для себя очень специфический город. И вот это очень интересно. И одновременно Москва очень... Ну, конечно, очень большое это. Я особенно во времени сейчас вот это коронавируса, когда все было спокойно, для меня было очень интересно, очень много гулять пешком. Да? И в этом времени я понимал, насколько есть разного в этом городе Москва. Да? Вот эти районы, которые есть спальные районы, есть старые районы. И это вообще какой-то целый мир. С Москвой можно познакомиться много лет, но здесь можно для себя очень много найти.
Всегда
и повсюду это, и все вот это отличается очень часто сильно, что я привык от своего родного города в Вене.
Симон, а ты помнишь момент, когда ты почувствовал, что Москва — это родной для тебя город, что ты здесь живешь, что это твой дом, а что ты не приехал сюда как турист, который вот просто на год здесь остался?
Это процесс. Это процесс. Но как минимум у меня это не что, что у меня один момент, и сейчас я чувствую москвичом или россиянам. Я не москвич, я не русский, но когда человек очень любит свое, где он живет, мне очень-очень нравится культурная жизнь в Москве, жить здесь. Чуть-чуть больше. Человек найдет за себя свой любимый рынок, где он покупает свои продукты, свой любимый ресторанчик, свои любимые прогулки. В каком-то моменте человек чувствуется не как гость, но как житель. Да? И у меня такое такого уже достаточно долго.
Говоря про процессы, да, ты говоришь, что то, как ты осваиваешься в новом месте для себя, это всегда процесс. А ты можешь вспомнить, что вот было самое сложное в первые дни, когда ты оказался в России? Насколько вообще быстро тебе получилось встроиться в современную жизнь, вот в этот ритм, в котором, да, Москва живет? Как тебе это легко удалось?
Я думаю, что это все равно какие-то там 3-4 года.
Года?
Да, года. Как-то человек реально начинает себя чувствовать как-то там, что это свое место. Но это, я скажу, это другая культура, другая жизнь. Конечно, можно в течение 2 недель понимать, что, где я найду свои продукты. Но привыкать, начинать чувствоваться как часть какого-то там общества или понимать все вот эти маленькие знаки, и маленькие формулировки. Не только просто слова, которые тебе говорят, но вот эти нюансы языка, я скажу, может быть, 3-4 года.
А ты можешь сказать, существует ли русский менталитет? Русские люди, они вот отличаются чем-то фундаментально от австрийцев?
Ну, фундаментально, я думаю, мы все одинаково строены, да? У нас ушки, нос. Есть
вода.
Есть злые люди, есть хорошие. Это повсюду в мире. Но, конечно, культурное там пространство другое. И есть очень большие разницы, потому что есть у каждого человека есть какая-то там история, история семьи, есть травма, есть гордость. И все вот это отключается, знаете. Поэтому я думаю, это действительно есть какая-то в ментальности разница.
Ты можешь вот как-то выделить вот эту разницу ментальную между русским и австрийцем?
Я думаю, я это понимаю, но мне реально неудобно об этом говорить. И я вам скажу, почему. Потому что это очень-очень деликатный вопрос. Когда я вам сказал, что мне надо было 4 года вообще здесь чувствоваться, как жить здесь, я думаю, еще, может быть, 10 лет мне нужен было, что я, может быть, для себя чуть понимать именно вот это, что это такое, вот такое ментальность русской. Это такая огромная тема, что это реально невозможно это сделать, какие-то там 3 слова, какие-то, это не было правильно. Это самое, если австрийский менталитет, какой-то тортик и шницель, и Моцарт, это какой-то бред, понимаете?
Давай вот про это поговорим как раз. Следующий
слава
вопрос.
Богу, пожалуйста.
Про тортики и шницель.
Про тортики и шницель я могу вам точно много рассказывать, я люблю готовить.
Расскажи, пожалуйста, про стереотипы, с которыми ты сталкиваешься у русских в отношении австрийцев. Вот когда люди узнают, что ты из Австрии. Во-первых, не путают ли они это с Австралией и другими странами? А во-вторых, ну какие у них есть стереотипы, да?
Я вам скажу, что именно это вы любите, я вам скажу. Это важно. Со мной стереотипы — это очень вредно. Это результат какой-то ignorance.
Невежество.
Да, может быть. Да, видите, сейчас слов у меня нет.
Ну, ты сталкиваешься, да, в своей жизни со стереотипами, которые есть у русских людей?
Нет, понимаете, это я не скажу, что это... Если человек не очень много знает, он живет от стереотипов. Ну, я, слава богу, всегда встречался с интересными людьми, которые, может быть, шутят про стереотипов, но которые не про них очень думают. А, конечно, есть Австрия как лишний курорт, есть Австрия как торты, шницели, есть Австрия, где родился Гитлер, есть Австрия, где родился Сигмунд Фрейд. Это все есть.
Одна из целей наших подкаста — это бороться со стереотипами, и
ну,
чтобы
видите.
Люди узнавали,
ну, видите, да.
Узнавали о других странах. Твоя работа подразумевает общение с большим количеством людей, и с большим количеством русских в том числе, правильно?
Нет.
Но когда ты организовываешь какую-нибудь выставку, концерт, нет?
Это я не... Ну, это очень хороший вопрос, но я не пресс-агентство для австрийского. Я не продаю австрийской культуры, чтобы так, насколько можно много людей все знают и видят. Я очень... люблю именно творчество и смотрю на свою работу, чтобы я могу не только советован и поддерживан, но самое интересное, открывает для художников какие-то там возможности. Я могу найти интересные места, интересные истории, контексты, которые в Австрии мало видно. Красная площадь прекрасно видно. Он светит до Вены, все знают про него. Для этого, я думаю, посольство или какой-то культурный институт не нужен. Но я здесь ищу, и я могу, может быть, найти, я не знаю, какое-то интересное маленький музей в Люблино, или, я не знаю, найти какие-то интересные партнеры в библиотеке Сахалинска. Это так много здесь, что здесь есть. Найти там, где есть реальные интересные, в первом взгляде не видны культурные сокровища, интересные контексты, истории. Вот это открывает для австрийских художников, но желательно тоже для русских, и это очень интересно.
Симон, а вот вопрос такой к тебе, как к человеку со стороны, который может посмотреть на все, что в России происходит. Ну так, понятно, что ты здесь долго живешь, но тем не менее. В современной России насколько вообще вот эта тяга к искусству у людей есть? Или они не успевают этим заниматься в силу того, что у них много других забот?
Искусством заниматься все не могут. Это такая страна, нету в мире, страна художников. Нет, это вилла, какая-то мечта.
Ну, не заниматься непосредственно самому, а просто интересоваться этим.
Да, я думаю, что в России это очень-очень интересующая страна. Я люблю всегда сказать, что есть еду для души, для, это тоже надо. Знаете.
Пища для души.
Да, как человек кушает свою еду, он тоже хочет смотреть. И, конечно, первый будет есть, и потом будет искусство, может быть, понимание. И я думаю, в каком-то моменте, я думаю, сейчас, именно сейчас, в времени, в котором мы сейчас живем, люди откроются следующие, понимаете? И это именно про современного культуру, потому что очень много лет это было какой-то непонятный вещь современного искусства, зачем, непонятно, что это такое, не надо, может быть. А теперь тоже люди передумают, потому что понимается, что тоже краса хочет что-то там смотреть интересного. До этого не хватает только Шишкин и Репин, и насколько они красивые, но это не, мы не живем в 19 веке. И поэтому я думаю, здесь это еще так интересно в России, потому что здесь очень быстро идет, все очень быстро идет. И поэтому мне вот это все очень дико интересно, да.
Современное искусство действительно имеет важное значение, оно помогает людям как-то рефлексировать на тему того, что происходит вокруг них здесь и сейчас, а не где-то в прошлом. А совсем коротко, можешь ответить, как ты проводишь досуг, как ты отдыхаешь от того, чем ты занимаешься постоянно?
Ну, я отдыхаю сам для себя, мне не так интересно, я хочу что-то делать, знаете.
И, меняешь деятельность?
Да, я просто там... Ну, я иногда только люблю просто спать, это тоже очень здорово.
Это очень важно.
Но я сам очень люблю просто гулять в Москву, если я устал. Когда человек устал, я люблю гулять и смотреть какой-то район Москвы, который я еще не был, или идти на рынок и купить себе очень хорошие продукты, что там готовят. Вот это один. Или другое, это идти на выставку, или еще лучше идти в какой-то мастерский, смотреть, познакомиться с искусством какого-то художника, которого я пока не знаю.
Симон, у нас есть 10 вопросов в России, которые мы задаем всем нашим гостям. Вопросы короткие, отвечать нужно коротко. Любимое русское слово твое?
Наверное.
Отличный выбор. Любимый русский фильм?
«Бриллиантовая рука».
Отличный выбор. Стереотип о русских, который подтвердился?
Который что?
Подтвердился.
Что ты такое подтвердился?
Ну, то есть ты думал, что русские такие, и они действительно оказались такими.
А пьяные?
Пьяные?
Да, потому что это такой стереотип, что все время думают, что пьют. Я вообще, мне кажется, никого не пьет.
Не пьет?
Не пьет. Я не знаю.
То есть он не подтвердился?
Не подтвердился.
А был такой, который подтвердился? Ну что, допустим, русские закрытые? Или, не знаю, любят баню.
Если это стереотип, любит баню, то, пожалуйста, если вы предлагаете, пожалуйста, кажется, можно сказать точно, ну не любит баню.
Кажется, я ответил за тебя. А любимая русская традиция?
Любимая русская традиция – это съесть селедка с картошками.
Селедка с картошкой? А, любимое место в России помимо дома?
Я люблю вот эти гора в Северном Кавказе. Это, я думаю, это очень красиво. Просто как
место. Кавказские горы.
Да.
Действительно красиво. А вопрос, который тебе понравится. Любимое русское блюдо?
Сейчас не надо еще раз. Селедка. Нет, это не блюдо. Я очень люблю пельмени. Очень. Очень.
А с чем?
С три видами мяса. Okay. И молочные продукты, поэтому обязательно сметанку.
Сметанка это
не надо.
Любимый русский напиток?
Домашний, но это должен быть домашний, из хлеба, боже мой.
Квас.
Квас. Домашний квас, это очень вкусно.
Что самое плохое в России?
Уважение индивидуального человека. Знаете, уважение идеалиста, человек в библиотеке, или человек, который живет, интеллектуал, это, или врач, или такие люди, которые дают их жизнь, и они получают копейки.
А есть вещь, по которой ты скучаешь в России?
Нет. Ну, да, я очень люблю чистая вода из крана пить.
Это... В Москве она не чистая, говорят, что лучше чуть ли не самая чистая.
Вот это пить, ага. Я не пью, и у меня трубы плохие, может быть, но это да.
Может быть, дело в твоих трубах. А, последний вопрос. Россия – это место, чтобы остаться здесь жить навсегда?
Россия – это место, которое можно любить навсегда. Для меня Россия – это место, которое я люблю навсегда. Угу. Жить навсегда, я не знаю. Знаете, я не знаю.
Ты пока не ответил, да, для себя на этот вопрос?
Нет, я не буду всю жизнь. Я уже, понимаете, моя жизнь уже, я 12 лет и 43 жил здесь. И я сейчас вернусь в Австрию, я надеюсь вернуться, но я тоже не хотел жить в Австрию всю жизнь. Я думаю, можно. Это не жизнь нашего времени. Так.
Но в сердце твоем Россия останется навсегда.
Я люблю здесь, очень, очень.
Симон, спасибо большое, что сегодня заглянул к нам в подкаст. Было очень интересно.
Да, спасибо вам.
А, друзья, я напоминаю, что это был подкаст «Саундстрим. Понаехали, остались». Меня зовут Сергей Епихин. Не забывайте подписываться на наш подкаст, ставьте лайки, пишите свои комментарии. Новые выпуски нашего подкаста слушайте на сайте и в мобильном приложении «Саундстрим», а также на любых подкаст-площадках, где вам удобно. Таких как Apple подкасты, Яндекс.Музыка, Кастбокс или даже YouTube, если вам удобней следить за новыми выпусками там. На этом все. Услышимся через неделю. Сергей Епихин, «Саундстрим». Пока-пока.
Над подкастом работали ведущий Сергей Епихин, редактор Дмитрий Лебедев, звукорежиссер Евгений Дударь, продюсеры Сергей Епихин и Кристина Крыжановская. Добро пожаловать в Москву.